Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Что за книжечка?
Продолжаем обзор книжек серии «Ратное дело» фонда «Русские витязи», выпущенной в Москве в 2017 году. Называется «Кузьма Минин. Человек, герой в истории и мифологии».
Красота.
Авторы Морохин Андрей Владимирович и Кузнецов Андрей Александрович, оба историка из Нижнего Новгорода, то есть сородичи, можно сказать, сограждане…
С исторической родины.
Да, с исторической родины самого персонажа исторического. Книжка очень интересная, написана с большим количеством исторических отсылок, но самое главное, она посвящена не самому Кузьме Минину, она посвящена Кузьме Минину и контексту, в котором он существовал, потому что, на мой взгляд, самая главная ошибка, которая возникает при изучении смутного времени и преодолении его, при изучении второго ополчения, это рассмотрение его в отдельности от того, что происходило вокруг.
А почему так нельзя?
Что?
Почему так нельзя?
Ну, во-первых, почему это так? Потому что, когда мы говорим о втором ополчении, мы сразу находимся под неким таким ретроспективным гипнозом романовской историографии официальной, потому что для Романовых, конечно, второе ополчение было самым главным действием, которое, собственно говоря, и посадило династию Романовых на престол в итоге. Угу. И поэтому и Кузьма Минин, и Дмитрий Пожарский, и вообще второе ополчение – это было просто настолько героическим делом, что как-то уже и все остальное терялось в тени. Ну, понятно, что было там какое-то смоленское сидение еще. Ну, в конце концов, оно ничем хорошим-то не закончилось. Ну и как-то вообще, ну что вы. А вот тут победа Романова на престоле, и, конечно, все это было предельно искажено в плане подхода. Потому что вот самое главное это было, конечно, второе ополчение. Куда бы они делись, собственно говоря, без самого Нижнего Новгорода?
Клим Александрович, да. Тут встревоженные граждане нам скажут, ты вот упомянул историографию при Романовых, если я правильно расслышал, да. Всё, оказывается, официальная история нам все врет.
Врет? Ну, конечно, как раз Романовы с целью выпятить подвиг, видимо, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского зачем-то насыпали Ярославль в Новгороде. Ну, если верить товарищу Фоменко и прочим генератам. Так вот, в книжке как раз, если отвлечься от дегенератов к нормальным людям, в книжке все очень интересно описано о том, что это было именно купное действие Земли.
То есть совместно. Да.
Да. Описан и, собственно, подвиг Нижнего Новгорода, без которого вообще не было бы возможно ничего, потому что Нижний Новгород сопротивлялся всем самозванцам последовательно, долго и поддерживал до конца царя Шуйского, который был, как ни крути, по крайней мере, по официальной легенде…
Ой, извините.
Ничего страшного. А законным Рюриковичем, то есть нужно было поддерживать династию Рюриковичей, и били самозванцев хвост и в гриву до конца обнездавшись, и только именно поэтому там внутри смог собраться новый фронт борьбы против иностранных агрессоров, и именно поэтому Нижний Новгород стал такой точкой опоры в борьбе. Собственно, Нижний Новгород был очень богатым городом, поэтому он смог накопить достаточно жира в благополучное время, чтобы во время смуты выстоять. Потому что мы представляем себе, что смута – это что-то такое, что поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют и паки, мы ж без царя как раки горюем на мели. Прямые были страсти, порядка ж не на грош. Известно, что без власти далеко не уйдешь. Но это не совсем так. В Нижнем Новгороде велась торговля, приезжали какие-то караваны, купцы. То есть жизнь шла, конечно, ненормальная, но она именно что шла. Но Нижний Новгород, как один из центров и ворот России в Поволжье, мог поддерживать достаточный уровень жизни. А недаром, когда уже в битве под Москвой…
Вот это… Мраморный склеп.
Это мраморный склеп Пожарского, да, вот который на картинке, можно всем показать, а то…
Многие не увидят, да. Это в городе Суздаль.
Да.
Мы там были.
Да.
Извините.
Да, когда войска второго ополчения подошли под Москву в августе, в 20-х числах августа, и стали, собственно говоря, воевать с войсками Гетмана Хаткевича, Яна Кароля, казаки первого ополчения, которые сидели под Москвой давно, смотрели и говорили, сугубо зельнобогатые с Нижнего пришли,
сами справятся.
Потому что Кузьма Минин выплачивал великолепные оклады своим соратникам. То есть просто им платили регулярную зарплату. И он был, конечно, одним из основных организаторов этого процесса, всей этой логистики. Стабилизация финансовой системы, стабилизация системы жалования. Ну, что опять же в книжке описано максимально рельефно и выпукло.
А он правда кого-то в плен брал, чтобы заставить их деньги платить?
А вот прочитайте, там интересно.
А вот картинка. Очень много. Приписанные Минину останки после вскрытия гробницы в 1929 году публикуется впервые. А следующая картинка, извините, останки Минина перед захоронением в Архангельском соборе, ноябрь 1962 года.
Было это, не вполне понятно.
Это в рамках государственной борьбы с православием?
Видимо, да. Я сейчас об этом, кстати, скажу чуть позже, когда будем говорить о неприятных моментах. Дело в том, что было не очень понятно, где он похоронен, Минина. Там как-то такая была некая тайна, где его захоронили, но в конце концов кровавый коммунистический совок разобрался, кто где захоронен. Интересно, что Минин у нас обычно, по крайней мере, в обыденном сознании, которое воспитано школьной программой, исчезает сразу после 1612 года. Ну вот победили и все. А тут описана его деятельность после окончания, по крайней мере, московской кампании. Описана его деятельность в Казани, когда он там ходил и возглавлял комиссию, по крайней мере, участвовал в комиссии по расследованию последствий татарского и чувашского восстания на Волге. Жизнь его семьи после его смерти в 1616 году описана. Ну и, конечно, что очень интересно, лично мне было почитать, это как легенда о Минине отразилась, потому что это же не только реальный человек, но это человек, который был мифологизирован, и какая она была при Романовых, какая, что было в советское время, что теперь. Интересно.
Благость небесная ниспослала князя Пожарского, который избавил Россию от порабощения, утешил возмущение и восстановил благоденствие, а себе стяжал неувидаемый венец славы и во храме бессмертия подвиг свой увековечил. Доколе название России, спасенной князем Пожарским, прибудет на земном шаре, знаемо, до тех пор он и послужит примером геройства, правоты и бескорыстной любви к Отечеству. Я смотрю, в XIX веке знали, что земля круглая на земном шаре, а теперь оказывается плоская. Ты слышал, нет?
Слышал, слышал. Это, наверное, вымурали недавно и переписали.
Да.
Эти вот два автора, они обманывают
наверняка. Возможно, они большевики.
Да.
Крипто-большевики.
Латентные крипто-большевики.
Слушай, даже вот полистать круто.
Очень много цветных картинок, вкладок с картами, которые я лично раньше не видел. Я вообще люблю географические карты, тем более старинные. Вот тут все богато представлено.
Покровский. Покровский про деньги?
Ну, Покровский про всякое писал, да. В общем, всем рекомендую, книжка очень хорошая. Правда, я обнаружил в ней один вполне конкретный, не то чтобы даже недостаток, а лично мне просто непонятный момент, я опешил.
Что это было?
А это было вот тут вот. Нет, буквально, я как-то вот именно предисловие никогда не читаю, потому что это бессмысленное занятие. А тут я вот тут вот у вас на диванчике сидел и читал с интересом предисловие. Ну, короткое, две странички. Рассказано о том, что в 17 веке по ряду причин, о которых говорится в книге, Минин ушел в тень князя Пожарского, и лишь к середине 18 столетия мыслители, публицисты, историки обращают внимание на земского старосту. Восход звезды Минина на российском политико-культурном небосклоне совпал с борьбой с Наполеоном и Отечественной войной 1812 года. Далее рост популярности Минина вместе с Пожарским до 1917 года шел по нарастающей. В итоге в императорской России был создан большой общий текст о подвиге Минина и Пожарского, спасших страну, народ через восстановление монархии. После двух десятилетий советской власти, сбрасывавшей с парохода современности не только Пушкина, но и монархистов Минина и Пожарского, началась реабилитация двух героев смуты, и только теперь акцент ставился на их патриотизме. Ну, даже я не знаю…
Кто написал?
Я не знаю, кто написал, потому что никто Пушкина не сбрасывал с парохода истории, что за…
Не, дебилы были.
Так это же, были, это же была не советская власть, это были дебилы, а советская власть их отдёрнула и поставила на место, сказав, что не надо писать глупостей.
А некоторых и положила даже.
Ну, это чуть позже, да.
Чтобы не буржуили, да.
А потом-то что, фильм Пудовкина 1939 года, который так и называется, «Минин и Пожарский». И все там, кстати говоря, про царскую власть было сказано, не было там какого-то специального акцента на только их патриотизме, потому что при Сталине не было идиотов, все понимали, что тогда был царь. Ну вот не было тогда генерального секретаря, а был почему-то царь. И нужно было его как-то поправлять. И я не знаю, с чего такой вот именно.
Ну,
вот
на том так. Этапе исторического развития, да, было вот так, оказывается. Я бы заметил гражданам, которые такое пишут, что почему-то в сталинском фильме про Ивана Грозного Иван Грозный почему-то неплохой.
Да.
Вот он да. Неплохой. В смысле, не то, что не очень хороший, а неплохой, а значит хороший. Ну, как же быть-то? Почему, если Ивана вспоминают хорошо, то чего ж тогда Кузьму-то плохо? Я ну, из вот школы не помню ничего плохого.
Вот я тоже не помню, потому что, опять же, повторюсь, дурных-то, ну совсем дурных у нас у власти не было, кроме Хрущева.
В общем-то, да. Не рекомендуешь?
Да, да, рекомендую. Это еще раз Морохин и Кузнецов, Кузьма Минин, человек и герой в истории и мифологии. 400-летию кончины Кузьмы Минина.
Дашь почитать?
Так, это у нас получается фонд «Русские витязи», как обычно, серия «Ратное дело». Вот мы недавно тут говорили об одной книжке, о посольской книге. Это из той же серии очень хорошая произведение. Всем рекомендую. Предисловие можно и не читать, там две страницы.
Дашь почитать?
Да, с удовольствием.
Ай, спасибо. Спасибо, Клим Александрович. Изучим. А на сегодня все. До новых встреч.